Жизнь и деяния святого отца нашего Андрея, юродивого Христа ради. Передача четвертая. Поведав мне об этом, блаженный Андрей вверг мою душу в духовное исступление. И пока он говорил мне это, можно было видеть диво, ошеломляющее и невероятное, словно бы благоуханные цветы роз и лилий были вокруг нас. Но я думаю, что это святые ангелы находились в божественном общении с праведником. Я тогда горячо умолял его открыть мне одно слово из того, что было сказано ему Господом, но не убедил его, и оно останется в его блаженной душе и у Господа. После того, как мы таким вот образом всю ночь духовно наслаждались благами Господа, с наступлением утра вышел он, держа свой путь к портикам, и в борении совершал то, что было у него в обычае. С тех самых пор он проводил все ночи без сна, непрестанно творя словословие Богу. В течение всего дня он крутился среди толпы, но, лучше сказать, проходил испытания среди огня. Он притворялся пьяным, толкал других, и его толкали в ответ, путался в ногах у прохожих, и одни его колотили, другие топтали ногами, а третьи дерзко избивали палками. Иные истязали его палкой по голове, а другие, волоча за волосы, били по шее, третьи же, бросив его на землю, связав ему веревкой ноги, тащили через всю площадь, ни Бога не страшась, ни сочувствия не имея к собрату, как некоторые христиане. Святой же терпел все это в надежде, уготованной для праведников. Подлый демон, обуреваемый завистью, будучи не в силах что-либо сделать, обратился в состарившуюся женщину и сел на дороге стена и приговаривая: «Горе мне, бедной старухе! Сколько ужасного и злого сделал мне этот сумасшедший! Какой гнусный демон подстрекает его против меня! Ведь он уже сотворил мне много бед, и нет покоя в моей жизни! Что же в самом деле мне делать, бедной нездешней несчастной вдове? С тех пор, как этот тронутый захватил власть надо мною, и некоторые, видя, как она рвет на себе седина со слезами и громкими воплями, спрашивали, выказывая сочувствие к ней, из-за чего сидит она здесь и горестно стонет. Она же им отвечала: «Будьте милостивы ко мне, жители этого города, я чужая, живущая здесь, и за приключившейся со мною тяжбы я ушла из дома и оказалась здесь. И вот, придя в театр, как обычно, я заняла свое место. Но с наступлением позднего вечера какой-то бес и умалишенный, проходя мимо, отнял у меня часть моего скарба и сбежал. На следующую ночь он появился снова и отобрал таким же образом другую часть, удрал. Когда же он пришел в третий раз и был схвачен мною, то, бросив тяжелый мешок на грабленного, волоча меня во все стороны, он стал выдирать мои седины, истязал меня, топча ногами мои внутренности и кулаком выбил мои дряхлые зубы. Скажите, граждане, что же мне сделать, чтобы отобрать у него мое имущество?» И пока демон вопил об этом, одни, услыхав о бесноватом сумасшедшем, быстро уходили оттуда, другие же говорили: «Дай нам награду, пойдем с нами, и мы покажем его тебе». А тем временем, пока все ее расспрашивали, и она оправдывалась, блаженный Андрей был неподалеку оттуда, выполняя данное ему Богом задание. Он-то знал характер лукавого демона, и, пустившись бегом оттуда, где он находился, явился в то место. Он нашел демона сидящим в обличии старухи, те же, которые задавали ей вопросы, уже ушли. Тогда праведник, будто проходя мимо, взглянул на нее суровым взглядом и сказал: рыдай и оплакивай, низкая, неистовая, отвратительная мрачная старуха, бремя грехов твоих от века, пускай в ход свою ворожбу, чуждающаяся Бога и святых». И сказав это, он взглянул на землю, схватил кусок глины и, придав ей форму камня, метнул в бесстыдное ее лицо и при этом вдохнул на нее крестообразно. И тотчас, отбросив видимость человеческого облика, став огромной змеей, она вползла в дом какой-то женщины. А женщина, увидев зверя и охваченная дрожью, выбежала за пределы дома. Она позвала соседей, чтобы убить змею, и многие кинулись обыскивать жилище, но ничего не смогли обнаружить. Ведь зловредный демон, сменив обличье змеи на собственное, сбежал. А блаженный Андрей совершал свой обычный путь. На обратной дороге, творя безобидные шалости, встречает он прекраснейшего юношу Епифания, о котором выше был рассказ. Был же отрок сей встревожен происком дьявола. Святой, конечно, облобызал его, и, взявшись за руки, они пошли искать спокойное место, чтобы там сесть. И пока они шли, праведник говорил Епифанию: «Ты только посмотри на этого пропащего демона. Когда хочет, он делается старухой, и когда хочет, превращается в эфиопа, одетого в черный плащ. Попадется он и на пути самого дорогого моего сына, бронится и угрожает ему». Услышав это, Епифаний изумился. Ведь подлый дьявол, извечный враг рода человеческого, лишь незадолго до этого встретился ему в облике арабского купца и осыпал угрозами, видя добродетельное его поведение. Ибо Епифаний противостоял ему в плотских наслаждениях, борясь, соблюдая пост и воздерживаясь от всего того, что было ему противно. А он был 18 лет и жил так, как приятно и угодно Богу. Также был этот юноша очень красив видом, стыдлив, приветлив, очень мягок, в общении сладкоречив, ведь когда он участвовал в беседе и толковал божественные слова, все преуспевшие в мудрости поражались его понятливости и ответам, и некоторые вели с ним ученые разговоры о богословии, о догматах и вопросах смерти и высшего смирения, а он скромно отвечал на вопросы, разрешая каждый из них. Я же поведаю вам о нем одну историю, а затем также напишу о той угрозе, которой сатана устрашал его. Итак, однажды сидел он за родительским столом, и с ним какие-то так называемые философы, друзья его родителей, которые, хотя и желали начать с ним разговор, но боялись, ибо он презирал неразумных. Ведь они знали, что он известен своей мудростью как в обсуждении, так и в ответах на вопросы. Наконец, один из них говорит остальным: «Насколько родитель, отец и рожденный сын, будучи одной природой, являются единосущными и в приказаниях, и в указаниях?» Другой ответил: «Настолько, насколько мыслящая часть разума взаимодействует с другой частью ради управления членами тела». Это возможный ответ на данный вопрос. Твоя мысль ясна, но как же дух между ними? Подобно тому, как знание ума и зрение разума умеют взаимодействовать для вечного вдохновения. Другой же, одобрив его, сказал со своей стороны: «Твое решение задач очевидно. Однако, господин Епифаний, скажи нам и ты, каковы у тебя ответы на те же самые вопросы? Да-да, пожалуйста, пусть язык твой изречет это». Епифаний ответил: «Для меня ваш вопрос подобен суду, ибо вы решили устроить испытание бедному щенку. Однако и ваш покорный слуга мог бы один раз явить велеречивость». Они же сказали: «И для нас приятно, о дражайший, что ты отделишь нас каким-нибудь речением от своей мудрости». И Епифаний ответил: в свете, движении, желаниях и сущности Отец и Сын, как оба глаза в движении и освещении. Тогда один из них сказал: «А как между ними Дух?» Епифания в ответ: «Подобно тому, как постигаемое с помощью зрения для обоих глаз едино». Другой сказал: «Твое слово по-нашему содержит намек на сказанное святым Афанасием». Епифаний ответил: «Если вам понравится, я поясню это с помощью примера. Как губы и язык взаимодействуют в речи и связаны друг с другом в произнесении звука, так и Отец, Сын и Дух Святый, ибо Отец – ум, Сын – Слово, а Дух – это пронизывающее их обоих свободное дыхание и свечение, тончайшее и находящееся на вершине полноты. Однако скажем об этом и по-другому. Солнце – Отец, луч солнца – Сын, яркое огненное сияние – Дух – Утешитель. Взгляните на являющуюся в трех ипостасях изначально единую сущность и удивитесь. Луч солнца – это Отец, образ Отца – солнце, тепло луча – Всесвятой Дух. И солнце никогда не покидает небо и землю, но словно Сына посылает свои лучи к тем, кто на земле, чтобы согревать, благодетельствовать и давать тепло роду человеческому. Давайте же, наконец, взглянем и на самый хлеб, который едим ежедневно, ведь от муки, воды и огня он приобретает тождество самому себе и распознается как единое, хотя сам состоит из трех ипостасей. Таким вот образом следует постигать единую божественность, состоящую из трех ипостасей. Услышав это, философы не могли взглянуть юноше в глаза, так были они поражены его мудростью и глубиной, и даже не закончили спора, опасаясь встречных вопросов с его стороны. Как было сказано выше, Епифаний, держа за руку блаженного Андрея, искал вместе с ним подходящее место, чтобы сесть, а встречные люди, осуждая Епифания, говорили: «Не щадишь ты своей молодости, отрок, перестань общаться и разгуливать с этим сумасшедшим и юродивым, чтобы лукавый не позавидовал твоей цветущей красоте и, влюбившись в тебя, не сбил с пути. Ведь довольно у злобного врага уловок». А любезный Богу юноша отвечал им: «Братья и отцы, прежде чем этот недуг случился с ним, он был мне очень близким другом, и любовь, которую мы питали друг к другу, была несравненной. И вот теперь, когда он столько вытерпел, разве не подобает, чтобы я заботился о нем и жалел его? Ибо написано по поводу уз дружбы: кто имеет любовь большую, чем та, чтобы положить душу свою за друзей своих». Вот что отвечал он говорившим ему такое, ибо он дал праведнику клятвенное обещание не открывать его жизнь и деяния никому, кроме отроков, любящих его. Отыскав место, они сели, и Епифаний рассказал, как встретился ему на пути вблизи форума быка сатана, принявший облик седого старика-араба с дикими глазами, облаченный в черный плащ и сандалии кирпичного цвета. И вот, встретив меня среди прохожих, говорит Епифаний, он закричал: «Не ты ли тот Епифаний, сын Иоанна, о котором люди говорят, будто он растоптал дьявола, лицемер? Ты предо мною, я сплету для тебя сеть, вырую тебе яму и поймаю тебя. Уж я попотчу тебя за то, что действовал супротив меня». Пока лукавый болтал все это, а я пребывал в растерянности от его слов и угроз, поразился я, отчего случилось со мной такое. Ведь я даже не знаю, кто он, налагающий на меня кару, пугающий и угрожающий, незнакомый мне и невиденный мною. Пока я находился в недоумении и обдумывал это, смятение меня охватило и беспокойство невыносимое. Но когда я пришел сюда и увидел твою святость, праведность твоя обнажила предо мною все в истинном виде. Святой сказал: «Тот араб, о дитя, был сотник в войске демонов. Он дерзок в войне против тех, кто сражается за Бога. И, склоняя их души к беспутству, он совращает их к постыдным желаниям и возбуждению. Вот почему я прошу тебя, дитя, будь внимателен к себе. будь сведущ в его уловках, смотри же, будь бдителен во всем. Поскольку ты мягок и нежен, и этот гордец сходит с ума из-за тебя, ведь ты посвятил себя Богу. Он же завидует твоему уму, мягкости, чистоте, мудрости, непорочности, и поэтому беснуется, проклятый, сходя с ума по тебе, так как ты от всего своего сердца любишь Бога и Его святых, проливших кровь ради Него. Выслушай, как надлежит тебе тщательно следить за Его лукавством и злонамеренностью, совершая путь в страхе и истине, укрощая свое тело с помощью поста, облачись, как в плащ, в смирение и в молитвах сияй от радости. Сохраняй все телесные ощущения чистыми и незапятнанными, ибо тщится лукавый сокрушить твое сердце и сделать тебя рабом порочности, спеша приготовить тебя к гиене огненной. Ведь совершающий грех есть раб греха, а у каждого из двух поприщ есть начальник, у праведности Господь, а у греховности дьявол. Ты же, о возлюбленное дитя, стань преданным служителем праведности Господа Иисуса Христа, и будет беречь тебя Господь и охранять Всевышний, и помощь Его будет вокруг тебя, и Он прикажет ангелам Своим хранить тебя на всех путях твоих. Итак, будь храбрым и не бойся, и пусть не робеет сердце твое, призывая Господа Бога. Слушая это, Епифаний рыдал, проливая из глаз своих потоки слез, похожих на жемчуг, орошая драгоценное свое лицо, ибо крайнее волнение охватило его, когда он слушал то великолепное наставление и сладостное поучение. При этом все, что сообщил ему праведник, он говорил, шепча ему на ухо, пока не сидели в скрытом месте. И вот, когда было сказано все необходимое, они поцеловали друг друга святым поцелуем и разошлись. Праведник удалился, дабы высмеивать этот мир, а Епифаний направился к своему дому. А теперь я хочу поведать ваши благосклонности и другое чудо, которое произошло с любезным Богу отроком Епифанием. Да будет Господь наш Иисус Христос свидетелем его благодеяний. Так вот, этот любезный Богу юноша постился в соответствии со своими правилами, проводя по обычаю первую неделю Великого Поста без пищи и питья, и причастившись после этого таинств Христа, затем с помощью хлеба, воды и кое-каких бобов поддерживал телесные силы. И вот во время одного Великого Поста, завершив воздержание вышеназванную неделю, он в ожидании часа божественной литургии собственноручно в своей комнате варил бобы, называемые орафосулон, не позволяя никому из слуг прикасаться к ним. А поскольку в то время стояли холода, он подбросил в печь углей для тепла. Так он и сидел, наклонившись к теплу, пока варились бобы. Как вдруг прозвучал сигнал к 9-часовой молитве, и он поднялся и отправился в церковь, никому не приказав позаботиться о своей похлебке. И вот когда он пришел в церковь и, стоя там, устремлял все свои помыслы к Богу, проклятый демон, постоянно одолевающий людской ум нечестивыми мыслями, обрушился на юношу с мыслями об отступничестве, чтобы под предлогом заботы о приготовлении похлебки выгнать его из церкви до окончания службы. И начинает он вплетать ему в ум следующее. «Смотри, ты страдал целую неделю, не притрагиваясь к еде или питью. Ты был во всем непреклонен, подвергал себя столь большому напряжению, что падал в обморок от жара, вызываемого жаждой. И вот, когда тебе нужно было позаботиться о своей простой пище, ты ушел». Бросил ее и никому не отдал распоряжения о ней. Поэтому Пойди-ка посмотри, может, ты уже все спалил, и кругом воняет гарью. Не сбежит же церковь отсюда, пока ты исполняешь полагающееся тебе по обычаю». Хотя шарлатан и внушал ему это и иное что-то, еще более дерзкое, любезный Богу юноша разгадал уловки лукавого и ответил так на его наущение: «Есть Бог, который позаботится о моем пропитании. Ведь Он тот, кто дает пищу всякой плоти и защитник моей жизни». Сказав так в уме и в мыслях гнусному завистнику и осенив себя крестом, он остался там до конца службы. И вот, вернувшись в свой дом, он обнаружил, что все были поражены сладчайшим ароматом, который витал в этом месте. Все находились в недоумении, не зная, откуда он происходит, и говорили о нем Епифанию как о чем-то невероятном и великом. «Иди сюда, господин, и вдохни несравненный аромат, хотя никому не ведомо, откуда он исходит?» И когда Епифаний подошел ближе, он и сам уловил удивительное благоухание и поразился чуду. Тогда, войдя в свою комнату, где была жаровня, наполненная углями, и окинув ее взглядом, он увидел прекрасного видом юношу дивного роста, с лицом, сиявшим ярче солнца, облаченного в одеяние, приличествующее божеству. Тут Епифаний, изумленный увиденным, вгляделся в его лицо, и было оно то как снег, то как огонь сверкающий. Правая журка его была открыта, и стоял он, хлопоча у жаровни, со светлокудрой головой, с волосами на вид будто золотыми. И пока Епифаний безмолвно стоял, дивясь его виду, милый тот повар, отведав супа, как если бы он снял пробу с кушанья и, вынув из-за пазухи маленький мешочек, взял тремя пальцами приправу и крестообразно высыпал в горшок, а затем неприкрытую свою руку накрыл плащом. Поглядев на Епифания и улыбнувшись, он внезапно обрел крылья, поднялся от земли и улетел в небо. А Епифаний, близкий к обмороку и потрясенный увиденным, был изумлен в душе. Он обратился на восток, простер свои руки и, обливаясь слезами, стал говорить: «О Господь мой, кто я, ничтожнейший, что Ты послал мне на помощь ангела своего? Благодарю Тебя, Господи, за Твое человеколюбие и за великое Твое милосердие, ибо Ты возвал ко мне, поддерживаешь меня своей божественной силой и считаешь меня одним из любящих Тебя. Благодарю Тебя, о добрый и жизнетворный мой покровитель, пекущийся о моем спасении». С трепещущим сердцем, высказав все это Богу, он отправился посмотреть, какое ему кушанье приготовил тот, кто явился к нему. И нашел он, что имеет оно аромат, который кто-нибудь, пожалуй, счел бы невозможным на земле. Тогда, весьма удивившись этому делу, и благодаря Господа, он произнес: «Слава Тебе, высокочтимый Господь, в Троице воспеваемый и почитаемый, что ценишь по справедливости несчастные труды моей скромной юности и ободряешь несравненными своими благодеяниями мою ничтожность, посчитав меня достойным вкусить от меда Твоей доброты. Благодарю Тебя, Вседержителя, и славлю Тебя, сострадающего, и не отступаюсь от Тебя вплоть до моего последнего вздоха». Помолившись так и взяв немного бобов, он поел и, охваченный безграничным блаженством, ощутил внезапный переход всех чувств своих в боговдохновенное состояние, так что был изумлен неожиданным превращением и изменением своей души. Но благодаря этому чуду он еще более воспламенился любовью к Господу и святым и все время проявлял еще большую преданность. Однажды он встал и отправился в церковь, дабы совершить молитву. А когда шествие завершилось, он вернулся к себе и сел перед воротами родительского дома. Причем и отец его был там. И когда по дороге, ведущей вдоль улицы, проходил блаженный Андрей, проделывая то, что было у него в обычае, Епифаний увидел его и, движимый дружеским сочувствием, захотел ввести его в свой дом. Однако он не знал, как представить этого своего знакомого отцу, находившемуся в доме, и, сделав вид, будто он не знает Андрея, говорит отцу своему: «Господин отец мой, видишь ли ты того человека, как он ходит туда и сюда с голым телом? Мне кажется, что хоть он и сошел с ума из-за козни врага рода человеческого, однако, господин отец мой, да не узришь ты смерти своего милого сына Епифания, давай введем его в наш дом и с помощью Господа, почтившего и сделавшего тебя богатым, дадим ему пищу от тех благ, которые даровал нам Бог, и напоим вином во искупление наших душ. Ведь это и должны мы найти в Царстве Божием». Отец же его, воодушевившись и обрадовавшись, поцеловал его и сказал: «О мира моей души и свет очей моих, нужно ли тебе спрашивать меня о таком деле? Ступай и делай, как ты предлагаешь, ибо все мое твое». Епифаний ответил: «Да, отец, знаю и я, но написано: сын, получающий отца, да погибнет, и там, где за дело возьмется отец, всякое сыновнее предприятие разрушится». Слушая это, отец радовался благоразумию, проявляемому даже в ответах сына. А Епифаний быстро побежал за святым, догнал его далеко от дома и повел, держа за руку, к себе. И вот когда они приблизились к воротам, но отца там не оказалось, блаженный Андрей отказался войти в них и сел снаружи. Тогда соседи Епифании и прохожие, завидя обнаженного и безумного человека, стали собираться к нему. И одни причитали со стонами, проклиная дьявола, что такого человека он погубил, лишив рассудка. Другие давали ему мелкие монеты, третьи — вино. Он же, по своему обычаю, всех прогонял прочь.